Глава 10. Ровно в полночь, в преддверии большой залы мистерий, Юлиан сложил одежду послушника, и мистатоги, жрецы, посвящающие в таинство, облекли его в хитоны иерофантов из волокон чистого египетского папируса. В руки дали ему пальмовую ветвь, ноги остались босыми. Он вошел в длинную низкую залу. Двойной ряд столбов из орехалка, зеленоватой меди, поддерживал своды. Каждый столб изображал двух перевившихся змей. От орехалка отделялся запах меди. У колонн стояли курильницы на тонких высоких ножках, огненные языки трепетали, и клубы белого дыма наполняли залу. В дальнем конце слабо мерцали два золотых крылатых ассирийских быка. Они поддерживали великолепный престол. На нем восседал подобный богу в длинном черном одеянии, затканном золотом, облитом потоками смарагдов и карбункулов, сам великий иерофант Максим Эфесский. Протяжный голос Иерадула возвестил начало таинств. «Если есть в этом собрании безбожник, или христианин, или эпикуреец, да изыдет». Юлиана предупредили об ответах посвящаемого. Он произнес: «Христиане да изыдут». Хор Иерадула, скрытый во мраке, подхватил унылым напевом: «Двери, двери, христиане да изыдут безбожники». Тогда выступили из мрака 24 отрока. Они были голые. У каждого в руках блестел серебряный полукруглый систр, похожий на серп новой луны. Только острые конца серпа соединялись в полную окружность, и в них были вставлены тонкие спицы, содрогавшиеся от малейшего прикосновения. Отроки все сразу подняли систры над головою, ударили однообразным движением пальцев в эти продольные палочки, и систры зазвенели жалобно тонко. Максим подал знак. Кто-то приблизился к Юлиану сзади и, крепко завязав ему глаза платком, произнес: «Иди, не бойся ни воды, ни огня, ни духа, ни тела, ни жизни, ни смерти». Его повели. С железным скрипом отворилась дверь, должно быть заржавленная. Его впустили в нее, спертый воздух пахнул ему в лицо, под ногами были скользкие крутые ступени. Он начал спускаться по бесконечной лестнице. Тишина была мертвая, пахла плесенью. Ему казалось, что он глубоко под землею. Лестница кончилась. Теперь он шел по узкому ходу. Руки могли ощупать стены. Вдруг босыми ногами почувствовал он сырость. Зажурчали струйки, вода покрыла ему ступни. Он продолжал идти. С каждым шагом уровень воды подымался, достиг щиколотки, потом колена, наконец бедра. Зубы его стучали от холода, он продолжал идти, вода поднялась до груди. Он подумал: «Может быть, это обман? Не хочет ли Максим умертвить меня в угоду Констанцию?» Но он продолжал идти. Вода уменьшилась. Вдруг жар, как из кузницы, повеял в лицо. Земля стала жечь ноги. Казалось, он приближается к раскаленной печи. Кровь стучала в виски, иногда становилось так жарко, как будто к самому лицу подносили факел или расплавленное железо. Он продолжал идти. Жар уменьшился, но дыхание сперлось от тяжелого зловония. Он споткнулся о что-то круглое, потом еще и еще. Он догадался по запаху, что это мертвые черепа и кости. Ему показалось, что кто-то идет рядом, беззвучно скользя, как тень. Холодная рука схватила его руку, он вскрикнул. Потом уже две руки стали тихонько хватать его, цепляться за одежду. Он заметил, что сухая кожа на них шелушится, и сквозь нее выступают голые кости. В том, как эти руки цеплялись за одежду, была игривая и отвратительная ласковость, как у развратных женщин. Юлиан почувствовал на щеке своей дыхание, в нем был запах тления и могильной сырости. И вдруг над самым ухом быстрый-быстрый шепот, подобный шуршанию осенних листьев в полночь. «Это я, «Это я! Разве ты не узнаешь меня? Это я!» «Кто ты?» — молвил он и вспомнил, что нарушил обет молчания. «Я! Хочешь, я сниму с глаз твоих повязку, и ты узнаешь все, ты увидишь меня!»